тела.
Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок правильно и с удовольствием. Правда тело.
Здравствуйте, это подкаст «Правда тела». Меня зовут Илья Переседов, я журналист, и вместе с Натальей Лосевой. Здравствуй, Наташа. Мы продолжаем линейку сериала, сезон наших разговоров про расстройство пищевого поведения. Ну, не вспомнил слово сразу, искал по синонимам. А у нас в гостях сегодня Наталья Фомичева, кандидат психологических наук, клинический психолог. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Будем
Наталья,
мы продолжаем. Вас сегодня расспрашивать про расстройство избирательного питания.
Слушай, я не знаю, что такое
избирательное питание. А мне кажется, что это уже какой-то, знаешь, выглядит как некий лохотрон такой-то. Сначала мы узнаем, что есть избирательное питание, оно влияет на нашу жизнь, а потом оказывается, что у него еще и расстройство есть. А я так чувствую, через месяц мы будем с вами говорить про расстройство избирательного питания.
Слушай, ну подожди, это же умные люди придумали термины, наверное, психотерапевты.
По гранту, не иначе, как по гранту они
можно
у нас.
Можно я с терминологическим уточнением? Избегающее ограничительное расстройство приема пищи, это называется, или сокращенно ОРФИД, если мы берем американскую аббревиатуру.
Давайте еще раз повторим. Избегающее или ограничивающее расстройство потребления пищи.
Ага, а вот про ОРФИД-то вы упоминали на одной из наших прошлых встреч.
Да, это был он.
Я обращаю ваше внимание, что у нас есть еще подкасты с Натальей Фомичевой. Послушайте их, пожалуйста. И вот вы услышите, как, кстати, как в сериале в каком-то там у нас прошел на заднем фоне ОРФИД, но мы его заметили, и сегодня выведем наружу.
И вот как раз-таки там мы с вами говорили про расстройство пищевого поведения. То есть это история, когда психика человека дает ему команды что-то делать с питанием, потому что с телом что-то не то, или чтобы как-то справляться с эмоциями, например. А расстройство приема пищи – это совершенно другая история. Это нарушение именно процесса потребления пищи. И там нет озабоченности фигурой, там нет переживаний по поводу контроля окружающего мира, там нет перфекционизма.
То есть это чисто физиология, связанная с, вот,
базе...
с пищевым анатомическим аппаратом. Да?
Там условно, поскольку расстройство очень новое, оно появилось, по-моему, в 2013 году в справочнике.
Но не в смысле, что оно возникло, а его научились определять.
Ну, выделили именно как отдельное расстройство. И пока невозможно точно сказать, почему оно возникает, но условно есть три группы. Это люди, у которых физиологически очень высокая чувствительность. Вот те самые высокосензитивные дети, о которых сейчас много говорят. У них, похоже, есть прямо, ну, как бы отличающиеся от нормы в большую сторону количество вот этих вот сосочков на языке. То есть они прирожденные дегустаторы. И поэтому для них вкус пищи очень резкий. А они начинают избегать...
Или запах.
И вкус, и запах, и текстура. То есть это люди высокочувствительные. Вот есть люди, кто там от малейшей кофты чешется.
Ну, послушайте, извините, перебью, так же было это всегда. Вот я помню, конечно же, не молодой человек, но я помню свой детский сад, да? Вот приносит вот это вот кипяченое молоко с пенкой, понимаешь? И половина группы вместе со мной бежит в туалет, потому что лучше убежать в туалет до того, как ты глотнешь молоко, потому что тебя все равно вырвет.
Но давайте
например.
Не брать продукты,
а другие
продукты,
дети
которые...
обожают эту пенку от молока. Например.
Давайте не брать продукты, которые изначально были направлены на формирование психических травм населения.
Слушайте, а я вспомнил старый анекдот про мальчика, который не разговаривал 15 лет, знаете?
Да-да-да, и все было нормально.
У него 15 лет не разговаривает ребенок, потом один из них говорит, аишенка-то подгорела. Все-таки ты что говорить можешь?
Правда.
А что ж ты молчал? Он говорит, ну, было все нормально.
Любой воспитатель в детском саду назовет какие-то там продукты, которые по санпину нужно давать детям. Морковная запеканка, вот я знаю, что там все дети отказываются. А когда у меня был в жизни период, ты знаешь, когда я занималась организацией детского отдыха, я много ездила по детским оздоровительным лагерям, очень хорошим, с очень хорошей едой. Но любой опытный вожатый или начальник смены тебе мог сказать, что сегодня будет половина еды сдана. То есть какая-нибудь там или запеканка, или рыба,
дети
и так
вообще,
далее.
Дети вообще,
да.
В принципе, более осторожно в своей массе относятся к еде, чем взрослые. Это называется пищевая неофобия, которая является нормальным состоянием для детей до 5-6 лет. Они не склонны радостно пробовать какие-то новые продукты, потому что это вообще основа выживания. У нас эволюционно выживали не те, кто хватал первую красную ягодку с куста, а те, кто смотрел, что будет с этими первопроходцами.
Поэтому... Ой, можно быстро приведу пример? Значит, я же юная бабушка, как все знают, да? Значит, как я продала своему 3-летнему внуку полезный компот из сухофруктов? Мы с ним отдыхали на море, значит, там с компота сухофруктов, он к нему не приучен и не пьет его. Я говорю, слушай, говорю, Данька, это специальный морской пиратский сок. Понимаешь? А сок он пьет. Пиратский морской сок. На ура! Да, то есть слово «компот» было отвергнуто сразу. Как только это было, значит, продано под легендой, все сосочки сработали как надо. Но это в голове, это у детей
в голове. Это в голове. Да. А есть дети, которые, в принципе, высокочувствительные, и им и ярлычки царапаются, и шапки давят, и еда тоже как-то очень негативно
влияет. Но это только первый уровень,
это
вы говорили.
Группа.
Да.
Угу. А вторая группа, она, похоже, коррелирует с аутистическим спектром. Говорю «похоже», потому что пока непонятно, но мы знаем, что...
То есть пока есть гипотеза такая.
Да, но мы знаем, что дети с аутизмом тоже очень специфически относятся к еде, и у них есть много сложностей, там продукты должны выглядеть определенным образом, разложены они должны быть как-то тоже так, как надо, да, и... Мало продуктов они едят, в принципе, как бы большинство продуктов они не употребляют. И вот есть орфит, который как будто бы встречается не у тех, у кого есть аутизм, а у тех, у кого, мы говорим, вот есть этот аутистический спектр. А третья группа – это дети, которые объедут, травмировались. Они подавились, поперхнулись, обожглись, очень сильно перепугались. И, по сути, начинается, это в психологии называется генерализация фобии, когда меня что-то напугало из какого-то ряда предметов.
Была маленькая травмочка,
да, и я начинаю это распространять на весь спектр. То есть подавился котлетой, перестал есть, в принципе, все мясо, все круглое, все, что напоминает вот таким образом котлету. И в целом там с этой группой работать обычно легче всего, потому что мы знаем, как работать с травмами.
У меня был приятель, который в 90-е провел детство, как-то, как город-завод такой. Да, вот. И к ним приехали родственники и привезли мешок чищенных кедровых орехов. И сказали, что их надо есть с сливками. А у него был там какой-то голод
удар
постоянный.
По песне,
да. И когда все ушли, он взял, наложил себе миску кедровых орехов, залил их там литром сливок, съел, ему стало плохо, и вот с тех пор он не мог есть ни кедровые орехи, и к сливкам относился с подозрением. Вот
так бывает у женщин после беременности, когда во время раннего токсикоза они что-то такое съели, может быть, даже прежде любимое, что вызвало у них нетипичную реакцию, потом 10 лет эту еду не едят.
Но, опять же, мы не говорим о том, что все дети, которые отказываются от каких-то продуктов, сразу им давайте диагностировать орфит. Есть понятие пищевой пирамиды. Углеводы на нижнем этаже у детей, да, это вот хлеб, макароны, крупы. Дети очень любят хлеб, макароны, картошку туда же.
Такое ощущение, что современные дети любят только картофель фри. Если честно,
не
вот
знаю,
я как,
знаешь,
как я не зайду в какой-нибудь ресторан, я смотрю, дети вот требуют, чтобы им эту жареную картошку.
Не ест картошку,
давай.
Но любят макароны, к сожалению.
Здесь еще вопрос, опять же, того, что ребенку предлагают, потому что пищевой интерес надо развивать. Дальше у нас следующий этаж пищевой пирамиды – это овощи, фрукты. Дети с большим подозрением относятся к зеленым овощам, потому что очень резкий, горьковатый вот этот привкус. Фрукты тоже дети не все любят из-за текстуры. Дальше следующий этаж – это белки. То есть мясо, молоко, сыры и рыба, которую тоже дети в норме особо не воспринимают, потому что очень специфический запах, и им надо к ним привыкнуть. Вообще, чтобы ребенку привыкнуть к новому продукту, ему им надо 10-15 раз с ним проконтактировать.
То есть какие-нибудь норвежские или шведские дети с рыбацких деревень, наверное, к рыбе относятся совершенно по-другому, чем дети с средней полосы России.
А мексиканские дети очень толерантны к острой еде. Потому что даже на грудном вскармливании...
С молоком
мамы,
матери, я хотел сказать.
Матери, да, они получают перец. Ну и, соответственно, верхний этаж – это жиры и сахара. И
где все отлично у детей обычно.
Потому что вкус сладкий, вкус лучше всего распознается. Грудное молоко сладкое.
Ну да.
Это очень привычный вкус. И орфит, тяжелый орфит, это потребление ребенком 1-2 продуктов из одной группы. То есть он действительно ест только хлеб и макароны.
Угу.
У нас есть легкий орфит, когда потребляется 1-2 продукта из всех вот этих вот этажей. Все остальное это уже не орфит. Это, ну, как бы такое избирательное питание, которое, в принципе, должно проходить, если родители правильным образом организуют пищевое пространство для ребенка. Потому что, как я уже сказала, 10-15 раз среднее количество контактов с едой, и контакт это не съесть. Это понюхать, потрогать, взять
посмотреть,
в рот,
выдавить. Посмотреть, как ест который человек, которому ты доверяешь.
Да, посмотреть, как ест, выдавить себе изо рта и размазать на лицо. Вот это все контакт, ребенок знакомится. И когда он привыкает, этот продукт уже, да, он может спокойно употреблять. Но нам же хочется, чтобы ребенок сразу вот в него запихали, да, и он съел, все как это, проглотил. А дети так не могут. И в результате результате либо они как раз давятся и пугаются, а если родители пугаются, то ребенок еще больше пугается от этого, либо вот как бы остаются в таком довольно избирательном формате.
Я знаю взрослых людей, которые едят очень мало.
Арфит никуда не девается с возрастом.
Ага. То есть, вернее, как человек может есть много, например, может есть там много мяса, какого-то такого вареного, пельменей, котлеты и так далее, но никогда не будет есть печень, любые субпродукты, или никогда не будет есть творог, или не будет есть целый список какой-то еды, уже необъяснимо. Просто я никогда этого не ела, есть этого больше не буду. Я не могу это взять в рот.
Понятно, что у нас есть традиции еще определенные. Попробуйте, не знаю, итальянцу предложить холодец. У нас есть какие-то культурные, да, культурно обусловленные продукты, которые мы, опять же, привыкаем есть.
А, ну типа, знаешь, глаз барана, да, который тебе где-нибудь там в Азии принесут и будут...
Я, кстати, пробовала.
И как? Ужас какой.
Никак, жирненько и все, да?
Да. Ну, глаз и глаз, в принципе. Но здесь мы говорим, опять же, о последствиях всегда. То есть, если человек просто избирателен в еде, это нормально, мы все имеем право на вкусовые предпочтения. Но при арфит мы видим, что нарушается баланс, человек недополучает микроэлементов, витаминов. У него могут быть проблемы с весом, причем как в одну, так и в другую сторону. Потому что, например, люди, которые едят только углеводы, только картошку, макароны и хлеб, они, наоборот, попадают в категорию, у них в какой-то момент вес становится избыточным. А дети, которые едят там один продукт, они не набирают вес. И это история, которая на самом деле в первую очередь сказывается на здоровье. А дальше начинается избегание, потому что человек начинает расти, ребенок, и обнаруживает, что он не может ходить в гости или где-то с друзьями, потому что он не может съесть ничего из того, что там предлагают. Его начинают дразнить. Он еще больше замыкается.
Сжимается.
Чем больше он себя ограничивает, тем меньше продуктов он, в принципе, дальше может попробовать. И...
На личной жизни это может отразиться.
Конечно.
Потому что вот...
И приехал это... знакомиться с родителями, да?
Ну невеста. Да, или начинают люди вместе жить. Девушка хочет на него произвести впечатление, что-то готовит, а у него там на этом месте там психоз. Если он еще не умеет об этом сказать, он давится, и потом это...
А самое... нужно с этим работать?
Как у нас в народе-то соседки-то котлетками приманивают к себе, да? Вот
да.
Этих там мужиков-то.
Без шовчика.
Угу.
Да, какие-то странные вещи вы стали обсуждать.
Нет, ну это же известно, вот эти нужно... женщины же часто жалуются, что в отношениях, как у мамы, да, там у мамы вкуснее, приготовь мне, как у мамы. Она вот, это же все тоже,
ну, слушай, в том числе форма арфита. Это уже детали, когда приготовить котлету, как у мамы, этому можно научиться, а если ты эту котлету есть не можешь
сказала
вообще...
Сказала опытная мама, да?
Да.
Вот, явно у тебя сын, а не дочка.
Явно у меня сын.
Диагностика по котлетам, я поняла.
Я понимаю, почему нужно с этим работать, потому что может быть просто несовместимый со здоровым образом жизни дисбаланс того, что мы получаем.
В особо тяжелых случаях мы просто, ну не мы, а врачи-нутрициологи подбирают добавки, чтобы сбалансировать рацион, если человек совсем не может есть.
Как с этим бороться? Ну, то есть это же прям вот психотерапия.
Не бороться, лечить. Есть протоколы лечения, в основном это когнитивно-бихевиоральная, когнитивно-поведенческая терапия, где с помощью дневников, самонаблюдения, есть такой терапевтический инструмент – экспозиция.
Я хотела попросить вас привести Илье пример экспозиции. Да? Например, я тебе говорю, Илья, представь, пожалуйста, что ты достал из супа вот этот вареный блестящий лук, и ты его подносишь, ты хорошо можешь его не есть. По воде этим блестящим, скользким, дурно пахнущим вареным луком по губам. А теперь напиши нам, пожалуйста...
Я человек, который детство в Боровске провел. Я тебе могу рассказать, как уши вареные есть, я не знаю, или беду распаренную, а ты мне тут луком решил.
А скажи, вот что ты не любишь? Что у тебя вызывает отвращение?
Слушай, между прочим...
Мы тебе сейчас экспозицию сделаем.
У меня в детстве был триггер на селедку.
Ух ты.
Соленую.
А я любила.
Причем копченую селедку я есть мог. Соленую селедку. Я не просто не мог есть. Я чувствовал посуду, где она лежала, ее плохо помыли. Мне мама делала отдельно на Новый год селедку под шубой без селедки, потому что шуба
может,
мне нравилась.
Когда-то протухшая
попалась. А селедку я... То есть даже вот если снять сверху шубу, который, под которой лежит селедка, я ее есть не мог.
Давайте так. Избегание одного продукта, это все-таки не арфит.
Да? Что это? Это блажь.
Вкусовые предпочтения. Арфит это вот...
Ты просто выпендривался.
Очень ограниченное питание из одной группы продуктов 1-2 продукта.
Угу. Вот, то есть, например, аппетит. Человек не ест никакие крупы, да? Вот, какую бы экспозицию вы предложили?
Вообще, экспозиция, мы начинаем с ранжирования ситуации. Вот это вот классический, да, такой метод от 1 до 10. Какие чувства возникают, что происходит. Потом ранжируем действия. Понюхать, посмотреть, взять посуду, в которой это лежало. Что легче всего?
Лизнуть.
Слушайте, а я вот вас сейчас слушаю, а вот веганство – это не форма арфида случайно? Нет?
Я была бы аккуратнее со всякими такими направлениями. Но вообще, опять же, мы смотрим, почему это у человека происходит. То есть, если это некий идеологический выбор, это не арфит, потому что арфит это именно, по сути, как-то физиологически,
невозможность,
с точки зрения нервной системы, обусловленная невозможность. Потом, да, потом
если
это усугубляется.
Говорит, о, трупы животных. Как вы можете есть трупы животных?
Но это тоже вот, с головой.
Я чувствую, как от вас пахнет сторону. Этими, значит, там, трупами, которые вы съели.
Ну, ты же вспомнил пример про селедку. Я могу вспомнить такой же пример про кисель, да? То есть мне в детстве сама мысль о том, что там, глотнуть кисель, вот какую-то скользкую субстанцию, да, она мне приводила просто в ужас, как и пенка от кипяченого молока. Понимаешь?
Мы чувствительны не только ко вкусу, но и к текстуре.
Мы уже признались, а вы остались, значит, сама вы что не ели.
Наталья, ну расскажите нам, пожалуйста, неужели у вас не было ничего такого, что вызывало бы у вас отвращение физиологическое?
Я очень большую часть детства провела в Ташкенте.
Ой, какая
поэтому.
Там было все вкусно, да?
Там все было вкусно, да. Я ела все.
Да, к случаю, сейчас пытаюсь вспомнить своего ташкентского детства, где там жили мои бабушки. Что же там было такого, чтобы мне вызвало бы отвращение? Понимаешь, что ничего. Ничего.
Но я не ходила в детский сад. Манную кашу мне готовил папа без комочков, с вишневым вареньем.
Вот, да,
рисовал
там
красивые узоры, поэтому к манной каше я тоже очень толерантна всегда была.
Да-да-да. Поэтому...
Так постепенно наш подкаст...
А бараний жир в самсе? Вот.
Для
нормально.
Меня вообще баранье мясо – это такой вкус детства, поэтому и запах баранины, и бараний жир.
Да, а у кого-то очень триггерит именно на баранину.
А кто-то не может...
Но это нормально, да, если человек, например, ест хорошо говядину.
Это я знаю, нет, на баранину триггерит, извини меня, у людей, которые в советское время жили в Центральной России и нормальных баранов не видели. Я тоже пока не попал в командировку в Чечню в свое время, был уверен, что баранина плохо пахнет. А потом оказалось, что плохо пахла плохая баранина.
И необработанная правильным образом, да. Ну что, какой-то у нас такой очень аппетитный все-таки в итоге получился эпизод.
Решили не обсуждать
терапевтический.
Да. Хорошо, давайте тогда все-таки резюмируем. Да, итак, если человек, вот послушав наш сумбурный, но вместе с тем, на мой взгляд, интересный...
От сердца, просто от сердца,
эпизод,
просто от души.
Да, заподозрил у себя арфит. Как он должен, во-первых, себя самопротестировать, арфит ли это, не пора ли ему идти к специалисту? И что делать?
Самопротестировать сложно, поскольку на русском языке нет адаптированных диагностических методик пока. Но я бы говорила о ситуациях в целом довольно ограниченного рациона, то есть сколько продуктов из каждой группы вы едите. А если в связи с этим проблемы со здоровьем, недостаточность железа, например, каких-то витаминов, это уже исследуется, как вы понимаете, медицинские.
Вот можно я все-таки уточню? Вот, значит, что едите? Вот смотрите, например, человек не любит рис, вот он любит гречку, а рис, чечевицу, там что-то еще он не любит. Но если он приходит в столовую, и там есть рис, он все равно возьмет, просто не получит удовольствия от этого. И будет избегать этого риса в том случае, если есть гречка. Вот это арфит или нет?
Нет, нет.
То есть арфит, когда ты будешь голодный, но этот рис ты не возьмешь.
Да, потому что, вот, кстати, для арфида еще свойственна нечувствительность к голоду. Это люди, которые забывают есть. Это люди,
это не про нас с тобой,
которые в целом... То есть это дети, которые не испытывают интереса к еде. Вот мы видим, что здоровые дети, даже если они это я не люблю, это я не буду, морковку из супа я выковырю, ребенок прибегает, и он говорит, я голодный, он чувствует это. Ребенок с арфит, вот с этой первой группой, которая высокочувствительная, у них еще очень снижено чувство голода, они его не замечают, они до головокружения и до обмороков могут доходиться, даже во взрослом возрасте, но при этом сообразить, что надо поесть, им очень тяжело, и это часто то, с чего мы начинаем вообще работу, выстраиваем по часам, потому что бесполезно учить их создавать, там, замечать у них это чувство голода. Не будет. Физиологически они такие. У них физиологически нет того, что мы называем сенсорный голод. Вот мы, у нас есть физиологически, мы поели, наелись, но нам хочется сладенького. Что это такое? Это сенсорный голод. По вкусу. У них нет сенсорного голода. Монопродукт, один вкус, 3 раза в день, 4 раза в день,
надо,
7
значит,
дней
надо,
в неделю.
Да.
Слушайте,
едят одно
понял,
и то же.
Я понял на самом деле, что, видимо, некоторые люди с орфидом адаптируются, и, например, там становятся фитнес-тренерами, фитнес-консультантами, и такие потом, а в чем проблема-то есть одну куриную грудку и рисом заедать? Чего вы не можете? Это все как бы... Ну,
а что такого?
Да, что такого? То есть как бы они свою особенность начинают
воспринимать
как бы транслировать
как норму,
как норму,
да,
на окружающих, да.
И, в принципе, здесь мы не можем, как в терапии, например, изменить отношение к телу. Мы можем помочь человеку выстроить структуру питания. Что да, вот у тебя такая особенность, ты голода не чувствуешь. Давай договоримся, ты ставишь себе напоминание, когда оно срабатывает, ты идешь и ешь. И сначала мы работаем с выстраиванием питания по структуре, потом постепенно, если речь идет об очень маленьком потреблении, увеличиваем этот рацион, а дальше уже потихонечку начинаем внедрять туда новые продукты. И это, правда, очень непростая работа, потому что человеку тяжело.
А люди с орфидом, они могут все-таки иметь какую-то группу продуктов, которые доставляют им удовольствие? И они будут радоваться мысли, что сейчас я вот съем вот эту там, не знаю, капусту.
А это скорее еда, которая не вызывает у них отторжения.
Меньшее зло.
И мы очень часто видим, что, например, при орфиде люди едят фастфуд. Один и тот же. Одни и те же куриные крылышки в одной и той же панировке. Всегда. Каждый раз, если они едят два раза в день, вот они два раза в день стараются это есть.
Ну, потому что там стандартизированный вкус.
Он
там
привычный,
100%,
он безопасный. Угу. Остальные продукты, они вызывают уже вот эту тревогу, переживание, что-то не то. Поэтому мы скорее видим очень однообразное питание и высокую приверженность не просто продуктам одним и тем же, а еще и в форме приготовления, чтобы я точно знаю, что я съем. И поэтому, опять же, я говорю о том, что это не просто предпочтение. Это именно особенность, ну, видимо, генетическое, да, и, видимо, физиологическое.
Да, да,
но пока мы точно не знаем.
Интересно, друзья, вот видите, как все-таки не познан еще человеческий организм и не описан до конца. В общем, если, друзья, если вы что-то заподозрили в себе или в своих детях, вы почитайте побольше вот на эту тему, которую мы сегодня... Сумбурно, опять же, но интересно.
Что сумбурно? По-моему, все в порядке, да? Мы все,
ну, мы
же, да,
осветили. Да, это, да, в университете. Да. Либо, нам было искренне интересно.
Либо найдите просто кого-то, кто вам поможет вот в этой ситуации. Главное, не принимать. Я тут вывел для себя очень глупый, но, мне кажется, правильный признак. Если вам кажется, что вам от чего-то плохо, вам не кажется. Вот, и пробуйте с этим что-то делать. А у нас в гостях была Наталья Фомичева, кандидат психологических наук, клинический психолог. Спасибо вам, Наталья, огромное.
Спасибо.
Это был подкаст
вам.
«Правда тела», Илья Переседов и Наталья Лосева.
Мы продолжаем наш сезон расстройства пищевого поведения. Наверное, мы еще его немножечко покрутим, друзья. Поэтому пишите ваши вопросы, а наши самые лучшие эксперты придут и все нам расскажут. «Правда тела», подписывайтесь.
«Правда тела». «Правда тела».
Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.
Правда.